14. Трактат о боевой науке. Руководство по фехтованию 1555 года, написанное миланским философом, математиком, инженером, архитектором и фехтовальщиком Камилло Агриппой. Вторая половина XVI века. В трактате с иллюстрациями, которые до последнего времени приписывались Микеланджело Буонаротти, правила фехтования выводятся из анатомии человеческого тела. В Казале он тоже грезил о распахнутых пространствах, об отлогой котловине, где встречал деву из Навары. Потом он выздоравливал, и мысли прояснялись, и он сознавал, что не сумеет вновь обрести ее, потому что умрет очень скоро, или потому что уже умерла эта дева. На самом же деле он не умирал, а наоборот, медленно поправлялся, но не отдавал себе в этом отчета и принимал протекание поправки за утеканье жизни. Сен-Савен навещал его, сообщал устную газету новостей, это когда находился близко отец Эммануил, пронзавший Сен-Савена такими взорами, будто тот явился за его душой. Когда же отец Эммануил оставлял их для работы, а переговоры в монастыре происходили, казалось, уже непрерывно, они вели философские беседы о жизни и смерти. «Дружище, Спинола умирает. Вы приглашаетесь на бал в честь его исхода».
«На той неделе умру и я».
«Вздор. У умирающих не такие лица. Но жалко отвлекать вас от мысли о смерти. Пользуйтесь болезнью для благих упражнений».
«Вы заговорили как священнослужитель».
«Отнюдь. Я призываю не готовиться к иной жизни, а получше использовать ту единственную, что вам дана, чтобы пристойно встретить, когда она придет, ту единственную смерть, которую суждено вам испытать. Нужно изучать искусство умирания, и тогда мы удовлетворительно выполним упражнение в наш единственный раз».
Роберт рвался вставать, но отец Эммануил не разрешал, считая, что юноша мало окреп, не может кидаться в жерло боя. Роберт намекнул, что спешит видеть некую особу. Отец Эммануил ошибочно рассудил, будто Робертово высохшее тело гложется вожделением к иному телу и попытался привить ему пренебрежение к женскому роду. «Сей пустейший дамский универс, — говорил он, — опирающийся на плечи новоявленных атлантесс, оборачивается вокруг бесчестия и существует под знаками рака и козерога в тропиках. Зеркало, первейший движимый предмет убранства этого мира, никогда не бывает настолько мутно, как когда в нем отражаются звезды женских очей лукавых, которые превращаются под влиянием испаряющейся сырости от умопомраченных любовников в метеоры, предвещающие напасти добротолюбию». Роберт не оценил астрономическую аллегорию и не признал свою зазнобу в портрете светской чаровницы. Он остался лежать в постели, но еще более яро испарял сырость любовного умопомрачения. Тем временем до него доходили и другие известия, их приносил Салетто. Казальцы колебались, не допустить ли французов, кроме замка, еще и в цитадель. Теперь им, кажется, становилось ясно, что против общего врага следует объединить силы. Но господин Делла Салетто давал понять — сейчас, более чем когда бы то, при том, что город, судя по всему, будет вынужден пасть, казальцы, при видимости сотрудничества, втайне ставят под сомнение союзный договор. Необходимо, говорил он, хранить голубиную чистоту в отношении Туара, но быть хитроумным, как змей, в случае, если его король после всего надумает продать казальцев. Повоюем. Если Казале убережется, в том будет и наша заслуга». И повоюем без излишеств, потому что если Казале падет, должны быть виноваты французы. Потом он добавил в назидание Роберту: «Осмотрительный не привязывает себя к колеснице». «О, французы говорят, что вы торгаши. Никто не видел, чтобы вы воевали, и всем известно, что вы ростовщичествуете. Чтобы много прожить, лучше мало цениться». Надколотый горшок не бьется в черепья и служит так долго, что успевает надоесть. Как-то утром в начале сентября на Казале вылился освободительный дождь. Здоровые и выздоравливающие все выбрались из-под крыш, чтобы принять на себя струи, смыть следы заражения. Потоп принес всем бодрость, но отнюдь не излечение, и язва продолжала свирепствовать после ливня, как свирепствовала до. Единственные утешительные новости касались того раззора, который чума творила, подобно как в Казале и в лагере противника. Однажды, удерживаясь, хотя не твердо на ногах, Роберт выбрел за монастырские стены и увидел на пороге одного дома, отмеченного зеленым крестом, знаком зачумленности, Анну Марию или Франческу из Навары. Она исхудала, как фигура пляски смерти. Уже не снег и гранат, какая она была, а сплошная желчь разлилась по ее коже, хотя в изнуренных чертах еще улавливались намеки на былые красы. Роберту припомнились слова Сен-Савена: «Вы ведь не продолжаете преклонять пред нею колено, когда возраст обращает ее в привидение когда-тошних прелестей, пригодное прежде всего напоминать вам о неминуемости смерти». Девушка плакала на плече капуцина, будто расставаясь с любимым образом. Может, погиб ее француз? Капуцин, лицо которого было белее, нежели борода, успокаивал, указывая на небо костлявым пальцем, как бы говоря, когда-нибудь там, наверху. Любовь рассудочна только тогда, когда тело полно желания, и это желание не удовлетворено. Если тело во власти немощи, ему непосильно желать, рассудочная страсть иссякает. Роберт понял, он до того исчах, что любить уже не может. Экзит, Анна-Мария, Франческа из Навары. Он вернулся в обитель и снова залег под покрывало, решившись взаправду умереть. Невыносимо было страдание от того, что он больше не страдает. Отец Эммануил настаивал, чтобы больной выходил на воздух, но известия, поступавшие от мира, не усиливали желание жить. В дополнение к чуме город задыхался от голода, или того хуже, велась неистовая погоня за припасами, которые казальцы упрятывали, не желая делить еду с французами. Роберт наметил себе, если не скончается от болезни, скончаться от голода. В конце концов, отец Эммануил сумел его усовестить и выгнал из монастыря на улицу. Поворачивая за угол, он увидел группу испанских солдат. Он рванулся бежать, но они церемонно приветствовали его. Тут он понял, что, посносив большинство бастионов, враги беспрепятственно проникают и разгуливают по городу, так что можно сделать вывод, что теперь уже не сельская округа осаждает Казале, а Казале, как город, осаждает собственную крепость. В конце улицы ему встретился Сен-Савен. «Дорогой Делагриф», — произнес он, — «вы занемогли французам, выздоравливаете испанцам. Эта половина города сейчас в руках наших противников».
«А дадут нам пройти?»
«А вы не знаете, что подписано перемирие? Вдобавок испанцы интересуются замком, а не нами. У французов кончилось вино, а казальцы высачивают его из своих погребов, будто бы это кровь Господня. Вы не можете запретить добрым французам посещать кое-какие трактиры в этой слободе, когда известно, что трактирщики получили возможность завозить сюда прекрасные вина из деревни. Испанцы встречают французов по-благородному. Необходимо только соблюдать приличие. Если хочется поразмяться, ругаемся у себя на половине с соотечественниками, а тут с этими, поскольку они враги, надо душевно раскланиваться». «Поэтому скажу сразу, что на половине у испанцев гораздо скучнее, чем на квартирах, где мы. Переселяйтесь скорее. Сегодня идем петь серенаду одной красотки, которая много дней пряталась от нас, как от черта, а позавчера, наконец, выглянула в окошко».
Так и вышло, что вечером Роберт сошелся с 5 знакомыми хватами из окружения Туара. Не отстал от компании аббат, который по этому случаю разоделся в кружева и фестоны и имел атласную перевязь. «Извини нас, Господь», — проговорил он с лицемерной гримаской, — «надо же утихомирить свой дух, чтобы, как требует долг, совершать геройство». Окно выходило на площадь испанской части Казале, но в этот час вечера испанцы, как ожидалось, торчали по кабакам. В четырехугольном небе, ограниченном низкими крышами и вершинами деревьев, обсадивших площадь, отдыхала луна с ровным светом, почти без ряби пятен, и смотрелась в зеркальце фонтана, шелестевшего в середине тихого квадрата.
«О, Диана сладчайшая!» — произнес Сен-Савен. «Сколь покойны и мирны сейчас твои города и деревни! Им неведомы бой и война! Селениты живут натуральным счастьем!» «Безгреховно».
«Не богохульствуйте, месье де Сен-Савен», — возразил ему аббат.
Если бы Луна и обиталась, как фантазирует этот сочинитель Мулине, вопреки теории Писания, злополучны должны бы быть лунные жители, живя не с Бога воплощением.
И прежесток должен быть Господь-Создатель, лишая их этой опоры, парировал Сен-Савен.
Не пытайтесь проникнуть в божеские тайны. Господом не приобщены к сыновней проповеди и туземцы в обеих Америках. Однако ныне, своей великой милостью, Бог направляет туда миссионеров, лучом веры тьму пронизающих.
Тогда почему его святейшество римский папа не посылает миссионеров на Луну? Что, сирениты не дети Бога?
Не говорите глупости.
Я пренебрегу, что вы назвали меня глупцом, господин аббат, и готов пояснить вам, какая тайна укрывается за моей глупостью, тайна, которую его святейшеству нежелательно обнародовать. Если бы миссионеры познакомились с живущими на Луне и разглядели их так же, как разглядывают прочие миры, которые распахиваются их взору, а нашему взору недоступны, они задумались бы, не обитают ли в тех мирах существа, напоминающие нас». И задали бы себе вопрос, а неподвижные светила, не множество ли это солнц с собственными лунами и планетами? А обитатели этих планет, не глядят ли они на другие солнца, нам с вами неведомые, и до бесконечности?
Господу было угодно сотворить нас так, что мы не в силах помыслить бесконечность, и довольствуйся род людской данным кия, поскольку традиционный зачин суждения в метафизике.
«Серенада, серенада!» — тормошили их прочие. «Вон то окно!»
Окно озарялось изнутри розовым полусумраком, увлекавшим воображение вглубь несбыточного алькова. Но спорящие, похоже, раззадоривались.
«Присовокупим!» — издевательски настаивал Сен-Савен. «Что будь наш мир конечен, окружайся он ничем, конечен должен бы быть Бог». Господу присуще, коли вас слушать, быть на земле и небе, и в каждом месте. И, разумеется, ему невместно быть в таком месте, где ничего нету. Ничто это не место. Или же для расширения мира Богу бы следовало расширить самого себя, Бога. Значит, родиться в таких местах, где прежде его не бывало, что противоречит его претензиям на вечность».
«Это уж слишком. Вы оспариваете вечность всевечного. Я не могу позволить. Настал тот миг, когда я вас уничтожу. Пусть ваше пресловутое остроумие кончает нас пиявить!» Аббат выхватил шпагу.
«Ну, это как вам угодно», — ответил Сен-Савен, салютуя и принимая стойку. «Но я вас уничтожать не стану. Моему королю нужны солдаты. Слегка подпорчу вас, чтобы остальную жизнь вы провели в уродской маске, как итальянский комедиант, самая уместная вам личина. Вы получите рубец от глаза через всю щеку, но сначала я прочту вам лекцию по философии натуралис, а потом в конце посылки разрисую, как бог, черепаху».
Аббат налетел, разъяренный, стремясь зарубить его сходу, выкрикивая, что ядовитую вошь, гниду, гадюку он прикончит без сострадания. Тот отпарировал, сделал в свою очередь выпад, прижал аббата к дереву, все это не прекращая громким голосом философствовать.
«Ах, эти штосы и парады вульгарны до невозможности. Только ослепившись гневом, делают подобные выпады. У вас никакого понятия об идее фехтования. И никакого ближнелюбия, слыша, как вы поносите вошь с гнидами. Вы животное до такой степени мелкое, что не в силах вообразить мир в виде большого животного, что показывал божественный Платон. Попробуйте, представьте, будто звезды — суть миры, обитаемые тварями, и что каждая живущая в них тварь воплощает собой мир с собственными насельниками. И тогда, без противоречия, выходит, что и мы, и лошади, и слоны — суть миры для чужеядных насекомых, на нас жительствующих. Они не в силах прозревать нас по причине нашей громады, и точно так же мы не прозреваем миры более громадные, несовместимые с малыми нами». Не исключено, что гнидская цивилизация воспринимает вашу особу как вселенную, но когда одна из вшей проползает сквозь ваши заросли от лба до затылка, ее товарищи уважают первопроходицу, коснувшуюся пределов знаемой земли. Этот малый народец принимает ваши космы за леса, а после того, как я вас взрежу, раны покажутся живущим на вас блохом озерами, если не морями. Вы причесываетесь, а для них это бури с океанскими приливами и отливами, но к прискорбию их спокойствие возмущается, что не попадя, памятуя вашу привычку, то и дело приглаживаться, как женщина. Вот я срежу одну бомбошку, вырву этим возглас печалования, а у ваших обитателей будет чувство землетрясения. Опля!
Он оторвал кончиком шпаги позумент, почти распотрошив парчевый камзол аббата. Тот содрогался от ярости, отскочил на середину площади, непрерывно оборачиваясь, чтобы сохранять за плечом пространство для отступления, и пробовал финт за финтом, пока противник не прижал его спиною прямо к фонтану. Сен-Савен порхал вокруг аббата, как бы даже не атакуя.
«Закиньте голову, месье аббат, взгляните на луну и уразумейте, что ежели ваш бог сподобился создать бессмертную душу, с него бы вполне сталось сотворить безграничный мир». Но если мир безграничен, это распространяется как на пространство, так и на время, следовательно, мир вечен, а по элику мир вечен, он не нуждается в Создателе, что делает Творца совсем ненужным. Вот так казус, драгоценнейший аббат. Если Бог бесконечен, вы не можете ограничить его могущество. Он не сможет никогда перестать работать, и, следовательно, окажется безграничным мир. Но если мир безграничен, Бога в нем уже не станет. Как в скорости не станет бантиков на вашем наряде.
И, завершая свою речь живым примером, он отодрал своим оружием еще какие-то ленточки и побрякушки, которыми аббат, видимо, тщеславился. Потом он пододвинулся к противнику, повернув острие под углом к небу. Аббат, видя смену ангарда, попробовал ткнуть. Сен-Савен рубанул наотмашь по клинку шпаги. Аббат разжал пальцы, Эфес выскочил. Он же, левой рукой унимая боль, обхватил запястье правой. «О!» — вопил священнослужитель. «Как бы мне, наконец, тебя расквасить, блудодей, нечестивец, отродье всех растрепроклятых святых парадиза, разразить тебя в кровь Христову!» Окошко прелестницы открылось, кто-то высунулся и возмутился. Все участники, похоже, запамятовали первозамысел экспедиции и толпились вокруг дуэлянтов, те же с возгласами танцевали вокруг фонтана. Сен-Савен изводил противника полукруглыми парадами и точечным колотьем.
«Кстати, о Христовой крови, мсье аббат!» — ерничал он. «Ваша римская святая церковь вам вдолбила, будто наш грязный шарик — центр мира, и весь мир пляшет в круг земли по скоморошьи и наигрывает музыку сфер. Осторожно, вы слишком глубоко залезли в фонтан, замочите фалды, будьте как старичок с недержанием». Ну а если посреди великой пустоты крутятся миры, коим нету числа, как полагал один философ, которого ваше братье спалило на площади в Риме? Неисчислимые миры, обитаемые такими, как мы, существами. И если всех создал этот ваш Господь, как же сделать, чтоб Христос воскресал? Как сделать, чтоб ты сдох, чертова кукла? Надрывался аббат, с трудом отбивая Сен-Савенову кварту с кругом. Что, Христос воплотился только однажды? Значит, первородный грех совершился только раз и только на нашем шаре? Виданная несправедливость. Или для прочих, обреченных существовать без Божьего воплощения, или для нас самих, потому что только на нашу долю выпадает искупление, а другие живут в совершенстве, как прародители до греха, и радуются прирожденному счастью без всякого крестоносительства. Или бесчисленные Адамы несметно повторяли свой проступок, подзуживаемые всегда Евой и всегда с яблоком? Тогда Христу, выходит, приходилось воплощаться, проповедовать и распинаться на Голгофе бесчетно раз сколько. И, может, он и ныне занимается этим, если миры нескончаемы, нескончаемы страсти Христовы. При бесконечности страсти бесконечные формы мучения. Если вне нашей галактики есть Земля, где живут шестирукие люди, как у нас тут на Терре инкогнито, Божий Сын должен там распинаться не на крестовидном древе, а на шестиконечном, что, мне кажется, уместно только в комедии. «Комедию ломал ты сам, но теперь кончишь, проклятие!» С этими словами аббат бросился на Сен-Савена, молотя куда попало.
Сен-Савен эффектно оборонился. Миг замешательства... Аббат занес над его головой оружие, тот как будто попробовал кольнуть вниз, промахнулся и скользнул тому в ноги. Аббат отвильнул и замахнулся выше, чтобы рассечь его сверху, но Сен-Савен, и не думавший ослаблять колени, выпрямился, как молния, приоперся на левую руку, а правая взмыла вверх. Это был удар баклана. Кончик шпаги вошел в щеку аббата и прорезал от носа до подбородка, отрубив левый ус. Аббат выл и богохульствовал, как не снилось эпикурейцам. Сен-Савен салютовал по фехтовальному, а окружающие рукоплескали его искусству.